кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. От премьера чиновникам досталось на орехи. Глава российского Кабмина Михаил Мишустин раскритиковал министров и глав ведомств, которые, цитата, «упустили ситуацию, вызвавшую рост цен на базовые продукты». По словам Мишустина, ответственность несут Федеральная антимонопольная служба и ряд других структур. Эту и другие новости обсудим подробно вместе с кандидатом экономических наук, директором Центра исследования экономической политики и экономической факультета МГУ Олегом Буклемишевым. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, риторика господина Мишустина в центре внимания, разумеется. Как заметил премьер, ФАС должна противодействовать картелям, Минэкономики, в ведении которого Росстат следит за динамикой цен и так далее, и так далее. Упоминается Минсельхоз, Минпромторг. Вообще получается так, что у семи нянек инфляция вне таргета, так что ли?
Ну, не совсем так. Я бы сказал, что это такая действительно раздача слонов, которая вызвана скорее таким политико-административным фактором, нежели фактором экономическим. Возможно, каждая из упомянутых ведомств действительно чего-то не досмотрела, но я не верю в то, что даже совместными усилиями эти ведомства могут предвидеть или каким-то образом управлять ценовыми всплесками российской экономики. Это нереалистично просто.
Разумеется, да. Тем более, что мы не так давно читали информацию о том, что Росстат будет рассчитывать теперь уже базовый инфляционный индекс в перспективе по новым методикам. А вообще, в принципе, 4% — это такая самоцель для инфляции, для монетарных властей, для правительства? Или все-таки, ну, если будет выше, то что?
Ну, на самом деле, особо сильно выше не будет, ровно потому, что в условиях пандемии спрос подавлен, и доходы падают, вообще говоря, снижались у нас доходы на протяжении второго и третьего кварталов, даже в номинальном выражении, не говоря уже о реальных доходах. И в этих условиях ожидать какого-то серьезного всплеска цен по всему спектру потребляемых россиянам товаров и услуг, я бы сказал, не стоит. И Центральный банк, насколько я вот слежу за конференциями, достаточно осторожно смотрит на то, что инфляция чуть-чуть поднимется, а потом, скорее всего, опустится ниже таргета. И, в общем, не боится Центральный банк особого всплеска инфляции в этих условиях.
Тем более, что уже на будущий год закладывается повышение тарифов по ЖКХ, по другим историям, на базовый, так сказать, коэффициент в 4%.
Да, это все составная часть стабильности, я бы сказал, и привыкание экономики к таргету 4%, хотя, может быть, я не уверен в этом, но думаю, что Центральный банк уже думает над тем, как переходить и к более низкому таргету. Все условия на сегодняшний день, наверное, для этого созрели.
А можно чуть подробнее, какой более низкий таргет и при каких условиях вообще?
Ну, я бы сказал так, что 4% — это все-таки такая отметка, от которой ведется отсчет в основном в экономиках не сильно развитых. Обычный стандарт рыночной экономики – это 2%, и вот нам бы двигаться в сторону 2% потихонечку начать. Я думаю, что как раз нынешний кризис – это хороший повод для того, чтобы переходить постепенно к более низкому таргету, особенно если инфляция у нас упадет существенно ниже 4%, но не возбуждать же ее в таких случаях обратно до 4%.
Разумеется. И еще, наверное, короткий уточняющий момент. Олег Витальевич, условно, накануне президент выразил неудовлетворение ситуации. Мишустин, что называется, собрал людей ответственных, раздал, что называется, адресные поручения. В общем и целом, ну, примерно так, да, без особых сенсаций.
Я думаю, что да, чуть-чуть взбодрятся антимонопольщики, им это, мне кажется, полезно при новом руководстве. Что-то, может быть, сделает Минсельхоз с точки зрения стимулирования производства в тех сферах, где урожай немножко просел в текущем году. Ну, вот, я думаю, и все. И самое главное, не вмешиваться в действия ценового механизма, не дай бог, начнется контроль за ценами.
Да, действительно. Теперь хотелось бы с вашей помощью оценить перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая. Утверждены 70 значимых инвестпроектов, сообщает Минэкономики. Общая сумма заявленных инвестиций — 107 миллиардов долларов. Определен план работы на 2021 год. Довольно красивая, серьезная история. А хотелось бы предметнее взглянуть на нее с точки зрения деталей, сферы, отрасли, как идут контакты, учитывая, что год-то непростой, и тем не менее, все все-таки производственные цепочки-то нарушены?
Да, безусловно, производственные цепочки нарушены. И более того, нарушение их началось именно с Китая. Я хочу это особенно отметить. И в начале года, когда в Китае еще была вспышка пандемии, которая до нас не добралась, многие предприятия испытывали и в России, и в других странах сложности с поставками. Правда, потом Китай достаточно быстро оправился, и теперь уже проблемы начали возникать для китайских цепочек со стороны спроса. Но многие концерны, многие крупные фирмы задумались над тем, не сильно ли они зависимы, вообще говоря, от китайских поставщиков, и начали диверсифицироваться, в том числе жертвуя эффективностью ради какой-то большей надежности. Я думаю, что среди российских компаний, возможно, тоже такая тенденция в какой-то степени получила развитие, не очень сильно, но получила. Теперь, что касается инвестиций. Инвестиционное развитие сотрудничества России с Китаем, ну, оно двигалось в основном по, скажем так, по сырьевому направлению и отраслям первого передела, так называемым, то есть недалеко отходящим от сырьевого сектора. В последнее время еще одна значимая сфера появилась – это сфера строительства. Китайские фирмы активно участвуют и в транспортном строительстве в России, и в строительстве коммерческом, при том, что, конечно, эта отрасль в настоящее время в России переживает, ну, наверное, не самые лучшие времена, и поэтому вот те планы, которые сейчас закладываются, хорошо бы, чтобы они действительно помогли вот вернувшейся к росту китайской экономики помочь российской экономике сделать то же самое в ближайшее время.
Да, разумеется, но и опять же, Олег Витальевич, есть ощущение, что хоть и нету цифр в динамике, тем не менее, ну, это амбициозная задача по нынешним временам, наращивать сотрудничество, как бы то ни было. Китай довольно сложный переговорщик, да и вообще, в принципе, рынок-то сильно изменился, вот, начиная с этого года.
Да, рынок действительно очень сильно поменялся, но помимо пандемии, я хочу сказать, что еще влияет само изменение настроений и в Китае, и акцепторов китайских инвестиций по всему миру, в результате чего проект «Один пояс, один путь», вот этот новый шелковый путь, в рамках которого осуществляются многие как раз инвестиционные проекты, он Китая пересматривается, и Китай тоже, наверное, меньше будет опирать на развитие своих инвестиций, особенно в странах, которые не сильно развиты. Хорошо, что если бы это не касалось нас, потому что многие инвестиции у нас идут по каналам так называемых банков развития, и от них-то мы и ждем наибольшего вклада в процесс финансирования строек Российской Федерации.
Если я правильно понимаю, то это речь идет о проектах за пределами энергетической сферы.
Да, это в основном проекты за пределами энергетической сферы. Это транспорт, это строительство, это даже где-то металлургия.
Понятно. И еще одна большая международная история, точнее, разговоры все еще пока о том, что Facebook, возможно, будет вынужден продать Instagram и WhatsApp, и все дело из-за того, что в США поданы антимонопольные иски. Два слова скажу о сути. Компанию обвиняют в использовании стратегии «купить или похоронить» для борьбы с конкурентами. Как по-вашему, насколько все это реально и грозно? Достаточно динамично работающие и развивающиеся активы, и тут Facebook вроде бы как продает. Верите?
Не верю, честно скажу, но это тенденция. Это тенденция, которая вызвана озабоченностью и не только американского государства, но уже ряд других государств. Озабоченность в том, что цифровые гиганты приобретают слишком большую власть, рыночную власть, и, может быть, даже уже не только рыночную власть, и становятся такими не просто монополиями, а супермонополиями, захватывающими вокруг себя все время другие отрасли. Они единственный, наверное, вариант инвестиций, которыми занимаются эти компании, это действительно покупка других бизнесов, лежащих в сфере их влияния. И вот эта экспансия, особенно с учетом роста акций этих компаний, которые достаточно бурно прирастали именно в пандемию, и накопленные запасы свободной наличности, которыми эти компании распоряжаются, все это говорит об, ну, такой вот мощи, с которыми государства пока справиться не могут, но, видимо, будут стремиться к этому и будут двигаться в этом направлении, в том числе и путем подачи судебных исков и антимонопольных расследований.
Ну и тем более, что, да, вы совершенно справедливо отметили, что они скупают вокруг себя все, что могут скупить, до чего могут дотянуться на свои или заемные средства. Некий такой эффект вообще пылесоса, черной воронки, наверное.
Ну, это не обязательно черная воронка, потому что кто лучше может развивать такие бизнесы, как из смежных отраслей, ну, типа того же WhatsApp, да, это, наверное, лучшим инвестором для них является компания, обладающая России свободной наличностью, широким горизонтом, вообще говоря, имеющие сильные позиции в смежных отраслях. Поэтому тут скорее боязнь не в том, что инвестиции не получится, а боязнь в том, что контроль над слишком многими рынками перейдет к незначительному числу компаний, а монополизация – это всегда плохо, даже когда речь идет о таких мощных, суперсовременных и технологически сильных компаниях, может быть, даже и потому, что речь идет именно о них.
И я вообще, честно говоря, с трудом представляю себе, что в США Facebook будет судиться на домашнем, так сказать, рынке, будут поданы иски, и к тому, чтобы доказать превышение картельное, антимонопольное по доле рынка. Это будет очень сложно. Вообще, я даже не представляю, как его сегментировать, как рынок вообще, в принципе, проанализировать, кто, где, сколько, долю вычленить. Но это, наверное, большая и неподъемная история.
Это история большая, действительно, я бы не сказал, что неподъемная. Уже довольно долго экономисты работают над теоретическими моделями цифровых платформ. Уже многое понятно о том, как эти платформы функционируют, как они должны в идеальных условиях развиваться. И одновременно понятные опасности, связанные с этими платформами и монополизациями всего и вся. Вот, собственно, поэтому американские законодатели, видимо, озаботились первыми такими вот обычными монопольными последствиями. В этом я не вижу, на самом деле, ничего плохого. Я думаю, что скоро этим же займутся и другие законодатели по той простой причине, что цифровые гиганты, они же не принадлежат какой-то одной стране, они легко проникают насквозь границы и поверх них. И для того, чтобы как-то противостоять их диктату, необходимо сотрудничество теснейшее разных государств, необходимы такие антимонопольные меры, которые идут через границы.
В общем, резюмируем эту историю. Продадут вряд ли, но судилище будет большое.
Судилище будет большое. Я думаю, что это судилище станет таким вот первым шажком на пути, может быть, возложения нового фискального бремени на цифровые гиганты, а может быть, и действительно по всему миру их начнут потихоньку прижимать. Таково веление времени.
Спасибо. Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Олег Буклемишев отвечал на наши вопросы.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.